Непарадные портреты с Александром Гамовым на радио «Комсомольская правда».
Всем привет! Сегодня у нас в гостях знаменитый писатель, председатель общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации Юрий Поляков. Мы ведем эту передачу вместе с журналисткой Любовью Моисеевой. А почему Юрий Михайлович друг у нас? Ну, во-первых, он друг нашей газеты, а самое главное, на прошедшей совсем недавно 31-й международной московской выставке «Ярмарк» его новая книга, в общем-то, скандальная, под названием «Желание быть русским», была просто сметена с прилавков, и автора очень долго не отпускали, пока он не раздал автографы на всех 300 экземплярах, которые привезли. Итак, слушаем наш разговор. Начинает Любовь Моисеева.
Меня, например, вот эта тема национализма, да, национальности, национальная тема, как сказать ее, она немножечко даже пугает, потому что на этой теме проливается очень много крови. Нужно ли ее сейчас опять поднимать? Да еще с таким посылом о русских. Русские – огромная нация. Если этот медведь начнет ломать посудную лавку, мало не покажется никому.
Ну вот, чтобы он и не начал ломать посуду, в общем-то, надо изредка интересоваться здоровьем этого медведя, его самочувствием, как вообще ему живется, какие у него вопросы вот, к власти, там, к самому к себе. И я вам хочу, кстати, напомнить, что в конце 92-го года в «Комсомольской правде» вышла моя статья, которая называлась «Россия накануне патриотического бума».
Так, да.
И тогда все тоже были, говорили, какой патриотизм, ты о чем говоришь? Это же слово уже практически под запретом, его не услышишь ни на радио, ни на телевидении и так далее, и так далее. Вот. Но, тем не менее, оказалось, что, в общем, я как-то проинтуичил то, куда будет развиваться. Точнее, не проинтуичил, для этого надо знать историю.
Проинтуицировал.
История показывает, что без развитого патриотизма, не переходящего, естественно, в национализм и в ксенофобию, невозможно развитие ни одной страны. Все-таки на патриотизм, на такой духовный подъем опираются, в общем, самые главные свершения. Если бы не было подъема патриотизма, в том числе русского патриотизма, то мы бы никогда не победили бы Великой Отечественной войне. Заметьте, что где-то с второй половины 30-х годов абсолютный такой вот, значит, интернационализм советской власти – он стал, так сказать, вот, акцентироваться на русском вопросе. И вспомнили и про наших героев, и про Александра Невского вспомнили, и про русских богатырей. Вот, и появилась масса фильмов, так сказать, на эту тему и так далее, и так далее. Потому что стало понятно, что в том столкновении, которое тогда все понимали, что оно неизбежно, без обращения вот именно к самому большому народу, без какого-то, но с ним примирения, ничего не получится.
Юрий Михайлович, сейчас же другая обстановка.
Да, сейчас никто на нас не напал, слава Богу.
Гитлера нет, слава тебе, Господи.
Не в этом, что обстановка, так сказать, во-первых, обстановка, я бы не сказал, что она сильно другая. Я прошу вас обратить внимание на то, что мы находимся опять в конфронтации с консолидированным Западом. Против нас объявлены санкции. Вот. Недавний, значит, инцидент в небе над Сирией тоже как бы не разрядил, так сказать, обстановку. Так что, мне кажется, идеализировать нынешнюю международную обстановку не следует. Но ведь книга-то моя, вернее, его цикл статей, он связан не с этим.
А с чем?
Он связан, в принципе, вот с попыткой осмыслить судьбу именно русского народа в последние вот, там, десятилетия, если хотите, столетия. Делать вид, что проблемы русских в России нет, это оказывать плохую услугу государству российскому. Кстати, очень хорошо сказал как-то Рамазан Абдулатипов. Что, знаете, говорит, у нас, говорит, очень часто беспокоится вот судьбой, так сказать, значит, вот малых народов, вот как у них все, так сказать, как довольны ли, недовольны ли. И это, говорит, правильно, потому что мы многонациональная страна, и каждый народ должен чувствовать себя в России как дома. Но у нас очень часто забывают спросить, а как себя чувствует самый большой народ. Я вам хочу сказать, что экономические проблемы, политические проблемы, там, я не знаю, там какие угодно проблемы, они не отменяют этнических проблем. Вот это было одно из заблуждений советской власти, которая считала, что раз у нас идеология интернациональная, раз, так сказать, вот наша идеология ставит классовую солидарность, экономические связи, но, если хотите, коммунистическую идеологию выше национальных интересов, то так оно и есть, так сказать, на самом деле. В результате что мы получили? В результате мы получили распад Советского Союза именно по национальному, прежде всего, признаку. И если вы проедетесь по республикам СССР, которые стали самостоятельными государствами, вы увидите, что во всех этих республиках, в одних деликатно, так сказать, и осторожно, в других по-хамски, как, скажем, в Прибалтике, строятся этнократические государства. Национальные государства, где национальный, так сказать, вопрос, так сказать, вот титульной нации поставлен на первое место. А я вам еще более скажу. Вот, например, люди, так сказать, за границей, когда бывают, они смело, выступая по телевизору, там, я не знаю, где-то на какой-нибудь конференции, они говорят, что я русский. А вот по нашему российскому телевидению, да и по радио тоже, я что-то вообще, так сказать, не слышал, чтобы кто-то сказал, что я русский.
Ну, может, они просто не хотят обидеть других.
А почему, называя себя русским, я кого-то обижаю? Почему, если, скажем, я не знаю, аварец говорит, я аварец, татарин говорит, я татарин, так сказать, он никого не обижает. А как только кто-то говорит, я русский, значит, сразу... Вы, кстати, очень точно вы вот, отметили этот момент. Действительно, такое ощущение, что вроде как мы этим обижаем. А почему мы кого-то этим обижаем? Понимаете, если были во время Советского Союза распада межнациональные конфликты, то они не с русскими были. А то, что Советский Союз распадался вот так вот кроваво, причем именно в национальных конфликтах, заметьте, не в социальных, это были бои, так сказать, не рабочих за свои,
так сказать,
фабрики.
Так вот о чем я и говорю, почему я боюсь эту тему-то.
А так вот это произошло именно потому, что это замалчивалось. И я в этой книге пишу о том, что вот такой распад еще стал возможен, потому что если советская власть сквозь пальцы смотрела на такое как бы структурирование национальных общин, там, скажем, в той же в Латвии, там, латвийской, латышской, там, в Литве литовской, там, и так далее, то, скажем, все попытки консолидироваться русским, так сказать, каким-то силам, особенно вот на окраинах империи, они пресекались КГБ в первую очередь. Андропов терпеть не мог, так сказать, национально сориентированную русскую интеллигенцию. Он их назвал русистами. А вот представьте себе, что если бы в той же самой Прибалтике оказались нормальные, так сказать, намоленные, имеющие свои структуры, свой актив, свою какую-то, так сказать, позицию, русские общины. Вот тогда, в 91-м году. Понимаете, вот этого, так сказать, отпадения Прибалтики, которое превратилось в наших врагов, не произошло бы. Даже если бы они отделились, в чем я сомневаюсь, ну, допустим, отделились, все равно в силу влияния русской общины, структурированной, там бы совершенно по-другому бы, так сказать, сформировались бы их, значит, правящий слой, их, так сказать, парламенты совершенно по-другому. И мы бы сейчас имели на окраинах не форпост НАТО, а имели дружественные государства. А вот то, что они стали враждебными нам государствами, та же самая Грузия, так сказать, и так далее, это связано именно с тем, что искусственно все время тормозилось вот это структурирование русской общины. Потому что еще со времен вот этих, так сказать, придуманного, так сказать, значит, великорусского шовинизма, который никто в природе не видел, как он выглядит, это все время, значит, подавлялось.
А сейчас мы с вами сделаем небольшой перерыв и встретимся буквально через несколько минут. Пожалуйста, не переключайтесь, Юрий Поляков и журналист Любовь Моисеева Александр Гамов снова будут вместе с вами.
Непарадные портреты с Александром Гамовым.
Значит, это тебя зовут Гав.
Меня.
Не годится котенку иметь такое имя.
А какое имя годится иметь котенку?
Как назвать, чем кормить и с кем оставить во время отпуска? День открытых зверей на радио «Комсомольская правда». Каждую субботу в 17:05 по Москве в эфире «Вот такая зверушка». Самая живая программа про братьев наших меньших. Советы ветеринара Ильи Середы. Не пропустите.
Непарадные портреты с Александром Гамовым на радио «Комсомольская правда».
Еще раз всем привет. Журналисты Любовь Моисеева и Александр Гамов принимают сегодня в эфире радио «Комсомольская правда» знаменитого писателя, автора уже нашумевшей книги, которая была сметена буквально с прилавков, со стендов. Недавно завершившейся в Москве 31-й международной выставке ярмарки эта книга называется «Желание быть русским». И отсюда, конечно же, наши заковыристые, занозистые вопросы к писателю.
Есть две позиции. Есть позиция, когда я говорю о недостатках своей страны для того, чтобы эти недостатки изжить, и поэтому то, что хорошо, так сказать, в стране, это mm-hmm. хорошо. То, что плохо, это плохо. Вот. А когда люди, которые занимаются, значит, работой средств массовой информации, которые представляют нашу, так сказать, литературу и так далее, они, в принципе, считают нашу, так сказать, российскую цивилизацию тупиковой.
А что есть такое?
Сколько угодно. Сколько угодно. И вообще, так сказать, говорят о ней, как вообще для них посторонней цивилизации, не связываясь с судьбой нашей цивилизации, свою судьбу, судьбу своей семьи. Многие из них, кстати говоря, до сих пор граждане имеют, так сказать, двойное гражданство.
Там а кто-то даже и уехал.
Некоторых правильно.
Чтобы пережить.
Да, многие уехали и сюда приезжают только чтобы заработать, понимаете, не меняя своего негативного отношения.
Сейчас можно и не приезжать.
В нашей стране. Я тоже считаю, что, дорогой, если тебе не нравится наша цивилизация, наше, так сказать, общество, если тебе не нравятся русские, ну, это твои проблемы. Там еще при Советском Союзе, когда было трудно уехать, я еще понимал это раздражение. Мол, я не хочу с вами жить и строить социализм, а вы меня не выпускаете. Но теперь это никто же не держит, понимаете? А вот этот, так сказать, негативизм, он остался, и он чувствуется. Ведь народ состоит как раз из людей, которые хотят быть именно частью этого народа. Ну, то есть вот русский народ, он будет mm-hmm. существовать до тех пор, пока будут люди, которые будут хотеть быть русскими. Исчезновение народа начинается с того, что, говорит, да не буду я больше русским. Ведь вот смысл того, что сейчас происходит на Украине, именно в этом. Заставить одних людей бояться быть русскими, других, скажем, из соображений выгоды, невыгодно быть русским, карьеры не будет, того не будет. И постепенно вот уже какое-то появляется поколение, которое говорит, да не хочу я быть русским, чем я себе головная боль-то здесь нужна. И все. И вот Украина, в которой русских было всегда, так сказать, как минимум половина, а то и больше. Вот, значит,
был Кузнецов, стал Коваль.
Ну да, да. И так далее. Понимаете, вот это желание быть русским, это основа существования любого народа. Если не будет людей, которые будут хотеть быть французами, то не будет французского народа. Почему так сейчас немцы, так сказать, встревожились? Потому что они понимают, что еще одно-два поколения людей, которые хотят быть немцами, в которых есть желание быть немцами, тоже сойдет.
А у французов mm-hmm. разве не то же самое?
И у французов.
У них раньше началось, чем у немцев.
И у французов то же самое, понимаете?
Я-то поняла вот этот заголовок немножечко по-другому. Я его поняла с акцентом на слово «быть». То есть у меня ощущение, что у вас есть какая-то обида, что вот русский-то народ, он в этом плане как-то зажимается, как-то ограничивается вот в этих своих проявлениях быть именно русским, а не каким-то другим человеком.
Я считаю, что вот какая-то, ну, если хотите, некий такой дискомфорт в том, чтобы вот быть открыто русским, у нас есть. Это как-то вот это навязано, вот, ну, как-то это неинтеллигентно. Понимаете, вот вроде русским быть неинтеллигентно там. Всем остальным быть интеллигентно, а русским как-то нет.
Я напоминаю, Юрий Поляков, автор книги «Желание быть русским», сегодня в гостях у Любови Моисеевой и Александра Гамова в эфире радио «Комсомольская правда».
У нас идет все-таки очень сильное изменение этнического состава населения. И в Москве это может быть более заметно, в областных городах менее заметно, но тем не менее, вот из стран бывшего, так сказать, значит, Советского Союза и из наших, так сказать, республик российских, люди вот перемещаются в российские регионы. И там начинают жить, так сказать, работать. И остановить это нельзя, потому что это проблема любой империи. Когда вы включили другие народы в свою орбиту, вы обречены на то, что, так сказать, вот эти окраины начнут, так сказать, переселяться, значит, в центр и так далее. Это есть и во Франции, это есть и в Великобритании. Пройдите по Лондону, там индус на индусе, понимаете?
Ну да.
Вот, и так далее. Это везде, везде есть. Поэтому, когда вот начинают говорить, а вот надо это остановить, понимаете? Вы это не остановите. Это последствия имперского развития. Вот, значит, но... Русские, так сказать, так получилось, что они носители как бы нашего образа жизни, нашего менталитета, правильно, нашего мировоззрения, то есть вот носители именно русской цивилизации, русские люди. Ну и люди, которые, я еще раз говорю, не по крови. Наша страна так, так сказать, перемешана, что не по крови. Я имею в виду те, кто себя ощущает русскими. И вот когда вот это естественная экспансия другой культуры, другого быта, другого мироощущения и так далее. Этому кто будет противостоять? Милиция? Не будет этому противостоять милиция. Власть. Этому должна противостоять, прежде всего, русская община. Угу. Русская община. То есть, понимаете, вот задача сейчас, на мой взгляд, власти помочь оформиться русским общинам. Потому что вот в Москве есть очень влиятельные таджикские общины, узбекские общины, азербайджанские общины, дагестанские общины и так далее, и так далее. А кто будет вот отстаивать русский язык, русские обычаи, русские, так сказать, я не знаю, наше, так сказать, народное
русские
творчество?
Песни.
Этим должна заниматься русская община. Власть этим не будет заниматься. У нас нет русской академии. А вот скажем, ну вот возьмем такой момент. Вот произошел конфликт, да, на национальной почве с поножовщиной. И вот, скажем, так сказать, дело закончилось кровопролитием. Что дальше происходит? Смотрите, что дальше происходит. Дальше, в зависимости от того, если надо защитить, так сказать, того, кто это сделал, или, так сказать, надо наказать там кого-то, поднимается местная община. Ну, допустим, если это, допустим, узбек, то узбекская, да, община.
Ну, даже на них опираются.
А кто, скажем, защищает здесь пострадавшую русскую сторону? Милиция. Милиция. То есть государство.
То есть понимаете? На милицию давить уже некому.
Нет, понимаете, государство. А государство не должно быть здесь стороной русского народа, потому что у нас государство общее, межнациональное. У нас оно, так сказать, у нас государство не русского народа.
И много конфессий. Так они не защищают, на самом деле.
Вот они не защищают, правильно, потому что они не чувствуют себя.
Пока люди сами не берут.
Поэтому если возникает конфликт, вот межобщинный, то он и должен быть. Mm-hmm. Вот здесь одна община, а здесь русская община. Если это конфликт между, так сказать, допустим, русским и приезжим. Да? А государство в лице той же милиции, я не знаю, прокуратуры, они должны быть третейским судьей. Но вот я очень мало, допустим, я езжу, но я очень мало вижу каких-то вот центров именно русской культуры, русского фольклора, русского быта. Их нет практически. И вот становится понятно, что вот в этой ситуации, когда идет вот это, так сказать, смешение, когда вот этот новый Вавилон начинает, так сказать, вариться, мы русские, да, должны, так сказать, структурироваться не для того, чтобы там получить больше, чем у нас есть, понимаете? У нас и так, так сказать, много территорий, всего. Мы должны для того, чтобы сохранить нашу культуру, для того, чтобы, ну, если хотите, так сказать, беречь наши, так сказать, обычаи, язык. Кроме того, кстати говоря, все-таки вопрос, так сказать, повышения рождаемости русских, он тоже, так сказать, не решен. Те средства, которые выделены на поддержание многодетных семей, вот, они, так сказать, могли бы, так сказать, ну, как бы более целенаправленно работать именно на демографические проблемы русских, потому что мы народ вымирающий.
Сейчас мы еще немножко прервемся, и, пожалуйста, потерпите. В третьей части мы продолжим разговор с писателем, председателем Общественного совета Министерства культуры Российской Федерации Юрием Поляковым. А поводом для этого разговора стала его скандальная книга, которая пока еще лежит на прилавках магазинов не только в Москве и в столичных городах, но и в провинции. Книга эта называется «Желание быть русским». Мы еще зададим очень острые вопросы Юрию Михайловичу.
Непарадные портреты с Александром Гамовым. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени. Непарадные портреты с Александром Гамовым. На радио «Комсомольская правда».
Еще раз здравствуйте. Любовь Моисеева и Александр Гамов в эфире радио «Комсомольская правда». Расспрашивают знаменитого писателя, председателя Общественного совета Министерства культуры Юрия Полякова, почему у него родилась эта сногсшибательная мысль, а может даже провокационная, издать книгу, ну, на первый взгляд, националистического даже характера. Она называется «Желание быть русским». Где грань, чтобы нам не переступить? Вы вспомните «Объединение память», «Русские марши», чтобы...
Не скатиться в экстремизм.
А когда это чем кончалось? Назовите мне хотя один случай, когда русский вопрос, так сказать, обращение к русскому вопросу чем-то заканчивался.
Не, ну,
этими русскими маршами дурацкими, которые были явно провокационно организованы, не без помощи спецслужб, чтобы подставить...
Западных.
Да, разных. Mm-hmm. Вот, чтобы, так сказать, подставить и окарикатурить вообще русскую проблематику, которая в 90-е годы стояла очень остро, когда, например, так сказать, шел вывоз, так сказать, наших ценностей из страны. Когда, значит, ломались, так сказать, абсолютно какие-то, ломалась экономика страны ради того, чтобы наводнить, открыть рынки для Запада. Понимаете? Это память карикатурная, которая, кстати, была организована, как теперь известно, так сказать, под эгидой КГБ специально для того, чтобы дезавуировать вот эту русскую идею, чтобы русские не структурировались, не объединились накануне разгрома Советского Союза, а структурировались и объединились, неизвестно еще, как бы, так сказать, повернулось дело. Понимаете, это очень-очень сложный вопрос. Поэтому сейчас речь ведь когда мы же дошли до того, что когда говорят, вот там Россия для русских. Да у нас Россия для русских, это невозможно. Мы изначально еще со времен, так сказать, Древней Руси, мы многонациональное государство. У нас это звучит сейчас по-другому. Россия и для русских. И для русских, понимаете? Вот. И мне кажется, что власть недопонимает опасность этого вопроса.
Вот я хотела как раз сказать о власти и об элите. То есть получается, что во многом какие-то проблемы рождаются именно тем, что наша элита недостаточно осознает себя русской. Так получается?
Ну, я вам хочу сказать, что судя по тому, что у нашей элиты, в том числе и у крупных чиновников, уж не говоря про олигархов, так сказать, деньги там, семьи там, дети там, потому что нет ответственности. Я заметил, что вот когда приезжаешь в столицы наших национальных образований, наших, так сказать, федеративных образований в столице, ты видишь, что они более благополучные, чем русские. Вот видно, что национальная элита... Там она, ну, более чувствует свою ответственность за судьбу своего народа. И да, вот это и нет, это, так сказать, ответственность. Она не воспитана изначально, потому что в 90-е годы, в принципе, даже политика Кремля, ельцинского Кремля, это была, так сказать, политика абсолютного, значит, утраты суверенитета. Ведь не случайно же Путин сказал, что одним из главных там, достижений его там, первых сроков президентства это было возвращение суверенитета страны. Понимаете, когда президент это говорит такую вещь, глазами, вы представляете, да. Какова, если он это говорит, если он говорит о том, что это его достижение, какова же была степень, так сказать, утраты самостоятельности, а это все без элиты политической, экономической, сделать было невозможно. То есть она изначально была затесана на сдаче государственных, геополитических, экономических и прочих интересов. И вот как ее переориентировать, как ее, так сказать, как говорили во времена Ивана Грозного, перебрать, вот, значит, это очень сложный вопрос.
Да, а общество может этому как-то помочь, выходя на такие термины, как рукопожатный, нерукопожатный, приличный,
я вам хочу
приличный.
Сказать, вот я сейчас был, так сказать, в Азербайджане. Мне, кстати, очень нравится, как развивается, так сказать, вот эта страна, насколько она действительно вот сориентирована на свои национальные интересы, на развитие своего народа, так сказать, и потому как меняется вообще Баку год от года вот в лучшую сторону. Это видно, что там, так сказать, вот поступательность идет. И мы разговаривали просто вот, так сказать, с одним, так сказать, из там, представителей азербайджанской национальной интеллигенции. И он мне сказал, говорит, Юрий Михайлович, вот объясните мне, объясните, как у вас вот этот самый ваш, так сказать, миллиардер Тельман
Исмаилов.
Исмаилов зарабатывал деньги в Москве, а строил миллиардный отель в Турции. Как ему это разрешили? И я ему не мог ответить. И я сам не понимаю, как это можно.
Да, как более тоже. Того, наша интеллигенция выстроилась в очередь к нему, чтобы выразить ему свое почтение. Это при том, что должны были бы просто отвернуться, как говорится, не подавать руки человеку, который вредит своему отечеству. Вот. Получается так.
Но об этом
то есть вот, нужна какая-то атмосфера, что ли, в обществе. А как ее создать?
Во-первых, она создается, с одной стороны, позицией власти. Потому что в таких случаях власть обязана и исполнительно, и законодательно создать такую ситуацию, чтобы человеку, который зарабатывает миллиарды здесь, не пришло в голову, так сказать, вкладывать их там. Не пришло. Для него это должно быть, если он не понимает это на морально-этическом уровне, значит, он должен на уголовно-процессуальном уровне это понимать. Вот создать такую ситуацию – это задача, так сказать, власти. А создать морально, так сказать, нравственный климат – это уже, так сказать, задача общества. Но как мы русские, можем создавать вот этот климат, если мы не организованы?
Я напоминаю, автор книги «Желание быть русским», председатель Общественного совета Министерства культуры Юрий Поляков, сегодня в гостях у Любови Моисеевой и Александра Гамова.
Вот есть такой очень интересный ученый, Валерий Соловей такой есть. И вот он очень интересно доказывает, что крушение империи Романовых, оно связано с тем, что именно русская, так сказать, часть населения разочаровалась. Разочаровалась, так сказать, в империи, разочаровалась в Романовых. Потому что мало кто знает, что налоги на русское население, ну, тогда русское имелось в виду великорусское, украинское, белорусское. Это был один, считался русский народ. Вот, значит, налоги были на них, у них в два раза больше, чем налоги на инородцев.
Да это и в Советском Союзе было практически
правильно,
так же.
Правильно.
Потому что, вот если это. Вспомнить,
Люба,
что
как
мы...
как у нас волновалась-то, Люба.
Нет, ну сказать, понятно, да. Потому вот. Что я просто чисто на бытовом уровне, и... я помню, да, как мы за своей тушенкой ездили в Ригу, за сапогами мы ездили в Казахстан, в Грузию мы ездили за какими-то там одежонками.
Он же доказывает, что именно и советская, так сказать, цивилизация, советский строй рухнул, потому что тоже русское население устало нести на себе эту красноимперскую ношу. Ту самодержавно-имперскую, ту красноимперскую. И мне бы очень не хотелось, чтобы русский народ устал бы на себе нести ношу демократической России.
О, вот я думаю, вот на этой...
Вот очень важная вещь.
Я думаю, вот на этой
мне бы очень
хотелось. То есть, если мы хотим сохранить империю, то мы должны не забывать об основе этой империи,
уже
о русском народе.
Уже не империя. У нас, конечно, не империя. У нас многоэтническое федеративное государство. Вот если мы хотим сохранить...
И многоконфессиональное.
Потому что я вам хочу сказать, что когда это государство федеративное и многоэтническое устроено правильно, оно чудеса способно совершать.
потому что происходит синергия народов, сложение, потому что у каждого народа есть что-то такое, чего нет у другого. И когда все это складывается в это, то, что называют философы синергией, прорывы могли, вот нам это, для прорыва России в новые технологические, социальные высоты, нам это очень нужно. Но то же самое многонациональная федеративная организация, где есть какой-то национальный перекос, какая-то ошибочность в устройстве, вот эта национальная проблематика способна разнести как лимонку, понимаете, вот в разные... Вот лимонка, помните, как она состоит из таких квадратиков? И вот эти квадратики разлетятся в разные стороны, что уже было в Советском Союзе. Поэтому мне очень не хотелось, потому что, в принципе, я считаю, что наша страна в целом развивается правильно, что курс наш после прихода к власти Путина, он в целом правильный. И вот споткнуться опять на русском вопросе третий раз. Романовская империя, Советская Красная империя, и вот теперь, так сказать, путинская Россия, мне бы очень этого не хотелось.
Где?
И именно поэтому я, понимая, что я привлекаю, навлекаю на себя, может быть, и неприятности, я все-таки написал эту вещь и опубликовал ее.
Где эту русскую книгу русского писателя Полякова прямо вот сейчас можно купить?
Значит, она вышла в издательстве «Книжный мир» и сейчас появилась в магазинах.
Тираж.
Вот. Тираж там был, по-моему, 5 тысяч, по-моему, он распродан, но они сейчас допечатывают. И, кроме того, она сейчас вышла в журнале «Москва».
А, вот. И то есть ее можно в интернете
даже. В интернете тоже ее можно посмотреть, поскольку она печаталась в литературной газете и вывешена на сайте литературной газеты, где я теперь являюсь председателем редакционного совета. И вот такой интерес к этой книге, которую на книжной ярмарке просто московской просто смели, так сказать, с прилавка, говорит о том, что я опять коснулся болевого, так сказать, места на нашей, так сказать, жизни. Но в этом и задача, так сказать, писателей.
Вот на этих оптимистичных, прямо скажем, нотах мы и закончим сегодняшний наш разговор со знаменитым писателем, председателем Общественного совета Министерства культуры России, нашим другом Юрием Поляковым. А с ним общались журналисты Любовь Моисеева и Александр Гамов. Мы обсуждали новую книгу Юрия Полякова «Желание быть русским». Всем спасибо, пока, до новых встреч.
Непарадные портреты с Александром Гамовым. Бутылка «Шато Марго» 1787 года. 225 тысяч долларов. «Феррари 250» «Теста Росса» 1957 год. 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога «Портрет доктора Гаше» 1890 год. 80 миллионов долларов. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте «Темы дня» по будням на радио «Комсомольская правда».